сегодня возвращаемся еще раз к Нагорной проповеди Иисуса Христа. Иисус Христос в этой проповеди изложил законы Царства Своего. Шаг за шагом Он описывает различные сферы жизни людей, которые претендуют на то, что они являются подданными Царства Небесного. Он описывает это для того, чтобы мы с вами сегодня могли сравнить, могли посмотреть на себя и могли дать себе отчет, могли точно сказать, являемся ли мы подданными Царства Небесного и отражают ли эти характеристики нашу с вами жизнь. Вы знаете, сила Иисуса Христа, уникальность Его Слова заключается в том, что Он не обходит трудных тем. Он говорит о всем. Он смотрит на нашу жизнь, и Он описывает элемент за элементом, независимо от того, удобно это или неудобно, независимо от того, кто Его слушал. Его слушали разные люди. И вы помните, как Он конкретно и ясно говорил по поводу лицемерия фарисеев, как Он очень ясно говорил по поводу того, как нужно молиться. Сегодня Слово Иисуса Христа будет обращаться к тем, кто что-то имеет. И мы все что-то имеем. Даже самые маленькие здесь люди в нашей церкви тоже что-то имеют. У них есть одежда, которая их одежда. У них есть игрушки, о которых они очень хорошо помнят, что это его игрушка, а не соседа, тогда, когда речь идет о том, что нужно поделить игрушки и так далее. Итак, правильное отношение к имуществу. Много лет тому назад один из наших знакомых, мы его посещали, где-то он живет в штате Нью-Джерси, кажется, решил сделать нам экскурсию. Он жил недалеко от города, который называется Атлантик-Сити. Если кто слышал об этом городе, это город-казино. Это так его называют, Лас-Вегас восточного побережья Соединенных Штатов Америки. Там очень много казино, и этот город известен только тем, что там казино. Он построен на болотах, там ничего больше нет, кроме казино. Он повез нас посмотреть. Он стоит прямо на берегу Атлантического океана. Там проводятся всякие разные мероприятия. Мисс Америка всегда проводится там в Атлантик-Сити и так далее. Всякие разные торжественные такие мероприятия проводятся. Он знаменит этим, этот город. Вот. И когда мы были там, проходили, там очень много эти блестящие все здания. Если в него заглянуть, то там вот сколько глаз видит, тысячи квадратных метров площади казино везде стоят. Эти машины стоят везде, игровые машины, в которых играют. Что интересно, что эти залы почти полные. И там очень много людей, в частности, очень интересно, очень много пожилых людей. Вот, у которых уже немножко какое-то состояние появилось, и они играют. Я задал ему тогда вопрос. А какой процент из того, что люди вкладывают, идет на выигрыш? Понимаете, да? Они собирают каждый день миллионы долларов. Какой процент из этого человек или люди имеют шанс получить? Он тоже не знал, но он спросил у кого-то из работников казино там, ему ответили, что процент, который идет на выигрыш, всего лишь 8%. То есть, когда человек идет играть в казино, 92% это точно остается в казино. 92%. Остальные 8%, вот посчитайте, сколько людей играют в этом казино, вот все они разыгрывают вот эти 8%. То есть это заведомо ясно проигрышный вариант. Тем не менее, эти залы полные. Тем не менее, сегодня проблема привязанности к казино является одной из проблем, которую приравнивают к алкогольной зависимости, наркотической зависимости. Точно так вот, это зависимость от азартных игр. Причина заключается в том, что казино своим блестящим видом создает обманчивую картину. Людям кажется, что у него есть шанс, еще одна монета, еще одна сотня долларов, еще одна тысяча, и он станет богатым. Именно поэтому я назвал свою сегодняшнюю проповедь «Великий обман Мамоны». Что такое мамона? Некоторые молодые люди спрашивали меня сегодня утром, что такое мамона? В общем-то, происхождение этого слова трудно проследить. Разные специалисты дают разные версии от того, как это слово произошло. Суть заключается в том, что слово «мамона» – это всегда олицетворение богатства и привязанности к богатству. То есть, обожествление богатства. Речь идет о следующем. Все мы люди, абсолютно все живущие на земле, хотят что-то иметь. Если вы только сейчас думаете о том, что вы не хотите что-то иметь, вы просто обманываете себя. Вы забыли о том, что вы все-таки хотите иметь. Все люди хотят что-то иметь. И вопрос заключается в том, что мы должны выстроить правильное отношение к тому, что мы имеем. Очень легко, желая что-то иметь, попасть в ситуацию, когда ты будешь обманут. Именно об этом Иисус Христос говорил, обращаясь к людям, которые окружали Его в то время, когда Он говорил Нагорную проповедь. Давайте прочитаем 6 глава Евангелия от Матфея с 19 по 24 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не радеть. Не можете служить Богу и мамоне». Итак, Иисус Христос, продолжая свою Нагорную проповедь, Он переходит к несколько другой теме. Если вы помните, до этого Иисус Христос конкретно говорил о поклонении Богу. Он говорил о молитве, Он говорил о посте, Он говорил о правильном подходе к поклонению Богу. Сейчас Он переходит к несколько другой теме. Он описывает наше отношение к Богу. Или Он описывает реальный характер подданного Царства Небесного, реальный характер христианина, реальный характер того, кто называет себя Детем Божьим. И Он говорит о том, что это поклонение, о котором Он говорил в начале, оно имеет свое выражение не только в молитвах, как уже было сегодня сказано, не только в пении. Это очень хорошо, что мы можем вместе объединить свои души, объединить свои голоса и поклониться Богу в пении, но не только в этом. Это поклонение выражает себя в том, каким образом мы живем. И так как большая часть нашей жизни – это наше отношение к материальному богатству или к имуществу, это поклонение должно иметь свое выражение в том, каким образом мы к этому относимся. Если в двух словах сказать все то, о чем сказал Иисус Христос здесь в этих нескольких стихах, то можно сказать, что Христос возвращается к самой первой заповеди. Он говорит о том, что поклонение Богу должно быть эксклюзивным. То есть, Бог требует, Он не только предлагает, Он не только настаивает, Он абсолютно категорично говорит о том, что Господу Богу твоему поклоняйся и Ему что? Одному служи. Речь идет о тех вещах, которые соперничают с Богом как объект поклонения. Поэтому Иисус Христос достаточно четко и подробненько раскладывает этот принцип, говорит об этих вещах, для того, чтобы это стало понятно и ясно для нас. Вы знаете, приобретение имущества, оно всегда играло большую роль в обществе людей. Имущество определяло социальный статус. Сколько имеет человек, это ставит его в определенный класс. Или класс богатых людей, или класс очень богатых людей, или класс средний класс, знаете, существует. Или существует класс бедных людей, или же существует класс вообще тех, у которых ничего нет. Бездомные, нищие, попрошайки всякие разные. И таким образом, хотим мы этого или не хотим, имущество в обществе человеческом, оно ставит нас в определенную социальную полку, где мы находимся. Знаете, современное человечество страдает тем, что можно назвать болезнью века, это вещизм. Заметьте, особенно те, кто пожил немножечко больше, мы сегодня имеем гораздо больше, чем мы имели 30 лет тому назад. Это точно. Абсолютно большинство людей, подавляющее большинство людей, можно сказать, все люди сегодня имеют больше, чем 30, 40, 50 лет тому назад. Возникает вопрос, стали ли люди счастливее? Принесло ли вот это имущество ощущение удовлетворенности? Наоборот. Если вы посмотрите сводки, количество самоубийств неуклонно растет. Казалось бы, люди должны быть более счастливыми. Количество депрессий – катастрофический всплеск сегодня. Всевозможные проблемы, связанные с разводами, с имущественными спорами, скандалами, они заполнили суды сегодня. Причина заключается в том, что люди поддались на этот обман мамоны. Они думают, что если они еще одну работу возьмут, они думают, что если они немножечко больше научатся зарабатывать, вот тогда жена будет спокойна, вот тогда детей можно будет определить, вот тогда по-настоящему можно будет жить. И чем больше они закручиваются в это, тем более несчастными они становятся. Тем больше раздражения, тем больше напряжения, тем больше неудовлетворенности, тем больше людей лезет в петлю. Итак, великий обман мамоны. Иисус Христос знал это. И именно поэтому Иисус Христос говорил об этом тогда, именно поэтому Иисус Христос говорит об этом сегодня нам, верующим людям, тем, кто претендует на то, что мы являемся подданными Царства Небесного. Почему люди хотят быть богатыми? Мы уже говорили о том, что люди думают, что изобилие имущества, денег и возможностей сделает их счастливыми. Это первая причина, почему люди хотят быть богатыми. Некоторые считают, что богатство даст им власть. Если вы посмотрите на многих политических деятелей, то после того, когда они заработали уже очень много, они пытаются идти в политику. У них есть трамплин, откуда можно пойти в политику и иметь власть над людьми. Некоторые люди думают, что богатство поможет им решить возникающие проблемы. Проблемы со здоровьем, например, проблемы неудовлетворенности жизнью, проблемы с окружающими людьми и так далее. Этот список можно продолжать, очень-очень много. И по этим всем причинам люди стремятся к вещизму. Это великий обман. Это великий обман мамоны. Знаете, когда мы сегодня, верующие люди, живем, и кажется, мы знаем Бога, кажется, мы читаем Библию, ищем Его, но тем не менее мы живем в обществе, которое постоянно бомбардирует нас вот этой идеологией вещизма. Сильные мира сего производят впечатление. Когда показывают по телевидению церемонии вручения наград за кино, там, искусство или еще какие-нибудь, показывают и говорят, что платье там такой-то актрисы стоит там столько-то тысяч долларов, что машина, на которой она приехала, обошлась ей во столько, вот, и так далее, и так далее. И все это люди, простые смертные, смотрят и восхищаются. Ох, вот это живут. И это влияет на нас. Это каким-то образом движет нас к тому, чтобы жить так, как все живут. Чтобы вот этот вот дух поклонения мамоны, он автоматически становится духом, который движет нас в той или иной мере. Если честно так посмотреть, вы сегодня посмотрите на свой дом, на свой гардероб, на то, что вы имеете, на свой гараж, и вы обнаружите, что у вас есть много вещей таких, которые вы приобрели только потому, что кто-то приобрел. Только потому, что это уж красиво рекламировалось. Только потому, что вы попали под влияние чье-то. Итак, мы говорим о великом обмане мамоны. Иисус Христос, обращаясь к ученикам и ко всем, кто его слушал, он указывает на несколько проблем, ключевых проблем. Мы будем говорить только о четырех этих проблемах, наиболее ярких, представленных здесь Иисусом Христом. Четыре проблемы вот этого распространенного взгляда или отношения, такого обожествляющего отношения к роли финансовой состоятельности в жизни. Опять-таки, Иисус Христос очень категоричен, и Он, обращаясь к людям, Он говорит, что Царствие Божие, оно абсолютно отличается от того, как живут люди здесь. И поэтому в каждом из этих пунктов Он говорит о проблемах, и Он говорит о обмане, с которым люди сталкиваются. Люди, которые поддались на этот великий обман Мамоны. Итак, проблема первая. Первая проблема – который приходит человек или который несет в себе этот обман Мамоны, в том, что люди думают, что земное богатство надежно тогда, когда оно ненадежно. Проблема первая, вот такого отношения к богатству, в том, что богатство земли очень ненадежно. Послушайте, 19 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». То есть тогда, когда человек уповает на то, что он имеет. Причем, когда мы говорим на то, что он имеет, не зависит от того, это миллионы или 15 копеек. Речь идет об отношении, речь идет о уповании на то, что вы имеете. Так вот, когда человек уповает на то, что он имеет, когда он привязан к тому, что он имеет, он подвержен опасности. Эта опасность заключается в том, что, уповая на земные вещи, он однажды обнаружит, что они потеряли свою ценность. Иисус Христос, во-первых, говорит о уязвимости земных сокровищ. В чем она заключается? Во-первых, они подвержены тлению. Он говорит здесь о моли и ржавчине. То есть, естественные процессы нашего мира или нашей атмосферы, или земли, в которой мы находимся, естественные процессы уничтожают все то, что существует. Камень разрушается под воздействием ветра, мороза, лопаются камни, перемены температур, жары и так далее. Моль, написано, вещи, тогда очень большую ценность представляли собой одежды разные. И Иисус Христос говорит, ну посмотрите, как моль истребляет все это, как ржавчина все те замечательные доспехи, которые были у людей, как ржавчина изъедает. Кроме моли и ржавчины, кроме естественных вот этих процессов, вещи подвержены старению. Особенно это касается, может быть, женщин, да и мужчин тоже. Вспомните, когда вы последний раз открывали свой шифоньер или свой клозет, и вы смотрели на платье, которое вы почти не носили, но оно уже устарело. Оно морально устарело, то есть оно уже не модно. Оно уже, если вы в нем придете, уже не будете выглядеть. И поэтому оно еще хорошее, еще моль его не съела. Но уже оно не нужно. И это не только платье касается. Это касается многих-многих вещей, которые теряют свою ценность со временем. Просто потому, что оно выходит из моды или выходит из употребления и так далее. Изменяющийся рынок теряет ценность или влияет на то, что вещи теряют ценность. Когда-то золото стоило много, потом изменилась конъюнктура на финансовом рынке, оно не стоит ничего. Когда-то деньги имели большой вес, потом они стали терять свою ценность. Инфляция. Я никогда не забуду, когда произошел вот этот первый большой обвал рубля. Первый большой обвал рубля, который произошел в 91-м году. Если вы помните, Горбачев тогда был у власти, и первая инфляция произошла тогда. И вот тогда многие люди, которые копили копейку за копейкой, рубль за рублем, они хотели машину купить или хотели какие-то вещи, мебель хотели купить, и вдруг внезапно они уповали на деньги, внезапно остались ни с чем. Помните, да, тех, кто пережил это время? Внезапно остались ни с чем. Они не способны были абсолютно ничего сделать этими своими деньгами. Итак, уязвимость земных сокровищ. Во-первых, они подвержены тлению. Во-вторых, им угрожают люди. Здесь написано «воры, разбойники», где воры подкапывают и крадут. То есть люди вторгаются в то, что мы имеем. Люди завидуют нам. Люди хотят иметь то, что вы имеете. И тогда, когда у них есть возможность, они ей пользуются. Очень часто. Вот эта фраза здесь, воры подкапывают и крадут, слово подкапывают, это более глубокое слово, это вторжение. То есть люди каким-то образом вторгаются. Помните, как Иов потерял свое имущество в один день? Первая глава Иова, там рассказывается о том, что враги напали и угнали волов, овец и верблюдов. Вторглись. Дальше написано, огонь с неба упал и сжег овец. Мы не знаем, что это такое, молния, может быть, другое какое-то явление, но написано, огонь с неба упал и сжег овец. Дальше сильный ветер налетел и разрушил дома. Иов был одним из богатейших людей того времени. Внезапно стал нищим. Внезапно. Если бы Иов уповал на свое богатство, он был бы самым несчастным человеком, которые жили тогда. Люди подкапывают и крадут. Не так давно я прочитал письмо очень известного человека. Я сегодня приготовил вам цитату из этого письма. Я думаю, что она будет очень полезна для того, чтобы ее прослушать. Михаил Ходорковский, слышали, может быть, это человек, который еще 1.5-2 года тому назад был одним из самых богатых людей мира. Он входил в журнале Forbes, который пишет о всех богатых людях мира. Я не знаю, в какую он планку держал, какое место, но его состояние оценивалось 15 миллиардов долларов. Далеко не все люди в мире имеют такое состояние. Сегодня состояние этого человека близко к нулю. Абсолютному нулю. Он сейчас сидит в тюрьме. Мы не будем говорить, конечно, о мотивах, почему его арестовали. Это большая история, очень сложная история, и трудно в ней разобраться. Но очень интересно, что он, будучи в тюрьме, написал письмо. Написал письмо, в котором он оценивает свое отношение к богатству. Я только часть хочу прочитать этого письма. «Я уже осознал, — пишет Ходорковский, — что собственность, а особенно крупная собственность, сама по себе отнюдь не делает человека свободным. Будучи совладельцами ЮКОСа, — это компания такая, очень большая, влиятельная нефтяная компания, — будучи совладельцем ЮКОСа, мне приходилось тратить огромные силы на защиту этой собственности. И приходилось ограничивать себя во всем, что могло бы этой собственности повредить. Я многое запрещал себе говорить, потому что открытый текст мог нанести ущерб именно этой собственности. Приходилось на многое закрывать глаза, со многим мириться ради собственности, ее сохранности, ее приумножения. Не только я управлял собственностью, она управляла мною. Поэтому мне хотелось бы особенно предупредить сегодняшнюю молодежь, которая вскоре войдет во власть. Не завидуйте крупным собственникам. Не думайте, что их жизнь легка и удобна. Собственность открывает новые возможности, но она же ведет к закрепощению творческих сил человека, размыванию его личности как таковой. В этом проявляется жестокая тирания, тирания собственности. Заметьте, этот человек неверующий, скорее всего. Этот человек на собственном своем опыте испытал то, о чем говорит Иисус Христос. Моль и ржа истребляют, воры подкапывают и крадут. Он жил для этой собственности и внезапно ее потерял. К этому откровению Ходорковский пришел, по его же признанию, благодаря политическому противостоянию со власть имеющими и благодаря тюрьме, благодаря тому, что он оказался в тюрьме. Вы знаете, Иисус Христос сказал об этой проблеме много-много лет тому назад. И сегодня не нужно попадать в тюрьму. И сегодня не нужно лишаться всего для того, чтобы понять то, что мы имеем. Оно действительно исчезает. Так же легко, как вода уходит в песок. Мэтью Хенри, это известный проповедник 17-го столетия, 17-го и начала 18-го столетия, у него есть очень хорошее толкование на всю Библию, говорил следующее. Люди подвержены бремени заботы для того, чтобы приобрести богатство, страху, чтобы сохранять богатство, искушением при использовании богатства, Они наполняются виной тогда, когда они неверно используют богатство, печалью, когда теряют богатство. Но самое главное, что на них будет лежать бремя ответственности перед самым великим судьей за то, каким образом они относились к тому, что они имели. Итак, первая проблема заключается в том, что богатство или земные ценности, которые мы имеем, они уязвимы, они очень легко исчезают. Второй вопрос, который в 20 стихе поставлен здесь, это вечная ценность сокровищ неба. Земные сокровища уязвимы, небесные сокровища, о которых говорит Иисус Христос и говорит Бог нам здесь, они вечны. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Вот здесь должно произойти то, что называют сегодня как изменение парадигмы. Есть такое слово, оказывается, в русском языке, я недавно узнал по-английски, его говорят paradigm shift. То есть это абсолютная перемена мышления. Мы все, мир окружающий нас, мыслит сегодня таким образом, что земное ценно, вечное, говорят, лучше синица в руке, чем журавль в небе. Иисус Христос очень ясно говорит нам о том, что все то, что имеется на земле, что мы имеем на земле, оно тленно, оно исчезает, и только то, что в небе, действительно ценно. Когда-то Бенджамин Франклин, один из первых президентов Соединенных Штатов Америки, говорил: если ваше богатство действительно ваше, то почему вы их не возьмете с собой в мир иной? Значит, тогда они просто у вас в пользовании. Значит, тогда это просто иллюзия того, что они наши. Значит, тогда эти богатства временны. Иисус Христос сегодня говорит о вечном богатстве, о тех ценностях, которые не подвержены проблемам земли. В чем они заключаются? Я хочу перечислить только три основных направления. Во-первых, вечная ценность начинается с мира с Богом. Это мир в сердце, это уверенность в Боге и уверенность в спасении. Во-первых. То есть то, что мы имеем от Бога здесь уже здесь на земле. Вот это та ценность, которая должна иметь приоритет в нашей жизни, которая должна занимать центральное место. Римлянам 8 глава с 38 стиха апостол Павел говорит: «Ибо я уверен», он абсолютно уверен, у него есть это упование, «ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Ни голод, ни болезнь, ни экономический спад, ни война, ни какие-то чрезвычайные обстоятельства, ни цунами, ни землетрясения не могут забрать у нас мир, если вы его имеете, если вы знаете Иисуса Христа, если вы поверили в Его искупительную жертву, если вы знаете, что Он умер за вас, Он взял ваш грех и дал вам свою праведность, это самое большое, что может человек иметь. Это самое ценное, что есть здесь на земле, друзья. Ни приобретения, ни вещи, ни компьютеры, ни машины, ни дома, ни отдых в громадных отелях или в прекрасных, может быть, местах, которые существуют сегодня, не может заменить мира. Не может заменить того, к чему стремится душа человека, ваша душа. Если вы, вместо того, чтобы искать мира у Иисуса Христа, если вы вместо того, чтобы искать вот этой уверенности в Нем, вы сегодня мечетесь по свету с тем, чтобы заработать лишний доллар или рубль, вы однажды будете обмануты. Однажды будете глубоко разочарованы. Итак, это первое вечное сокровище, первая группа и категория вечных сокровищ – это мир с Богом, который мы имеем в Иисусе Христе, и уверенность в спасении, уверенность в Боге. Я сегодня с молодыми людьми разговаривал, у нас группа ученичества собирается по утрам в воскресенье. Один молодой человек говорил о том, что он встретился с людьми, которые называют себя верующими, вот, и говорил им о том, что он уверен, что он ложится спать, он знает, что Бог, если Христос придет, он будет с Богом. Он знает, что он имеет отношение с Богом. Эти люди смотрели на него большими глазами. К сожалению, сегодня очень много христиан или тех, кто называет себя христианами, не уверены в Иисусе Христе. Они не могут иметь мира. Они находятся в состоянии постоянной нервозности. Они находятся в состоянии постоянной неуверенности. Почему? Потому что они живут собой, своими ценностями. А на свои ценности никогда нельзя уповать. Они всегда подведут. И только те, кто уповает на ценности Божии, и только те, кто полностью предал себя и свою жизнь Иисусу Христу, Его праведности, они могут иметь этот мир. Вторая категория вот этих сокровищ небесных – это небесное наследие. Значит, первое – то, что мы имеем здесь. Второе – то, что мы знаем, приготовлено нам уже в небесах. В чем оно заключается? 1 Петра, 1 глава, с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». И дальше смотри. «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Для вас, верующих людей. Вы знаете, счастье неба, благословение небес – для христиан это реальность. Это не что-то сказочное, о чем мы живем и думаем, будет или не будет, кто его знает. Верующий человек знает точно, что это наследие, оно не только будет там, оно уже есть. Оно уже хранится там на небесах для нас, верующих людей, знающих Бога. Вот почему верующий человек, который уходит в небеса, который заканчивает свою жизнь здесь на земле, этот верующий человек, он идет радостно на небеса. Для него смерть, как апостол Павел говорит, это приобретение. Это не трагедия. Для него смерть – это переход из одного состояния в другое, из состояния несовершенства в состояние совершенства. Вот почему верующие люди, они с надеждой смотрят в будущее. А так это вторая категория вечного сокровища, вечного блаженства. Третья категория – это то, что мы делаем вместе с Богом, созидание Божьего храма. Заметьте, мы говорили о первой составляющей – это мир с Богом. Вторая составляющая – небесное наследие со Христом, мир с Богом. То, что мы имеем здесь сегодня, небесное наследие, то, что нас ожидает в вечности, созидание Божьего храма – это то, что мы делаем здесь, живя на земле, вместе с Богом. Это очень интересно. Это очень уникально, друзья. Посмотрите, 1 Коринфянам 3 глава с 11 стиха. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится». Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. То есть речь идет о том, что каждый из нас сегодня что-то делает, что может быть предъявлено в вечности. Что это такое? Это наше с вами созидание церкви, созидание тела Христова. Каким образом оно осуществляется? Оно осуществляется прежде всего через созидание людей, которые рядом с нами. В этом наша задача. Самое большое, что вы можете сделать здесь на земле, это привести ко Христу душу, которая шла в ад. Это принести в Царство Небесное, в храм Господень еще один камешек. Это послужить инструментом, посредством которого Бог сделает изменения в этом храме, там в вечности. Оно происходит уже сегодня здесь, друзья. И нет ничего более важного. Независимо от того, кто вы. Независимо от вашей профессии. Независимо от того, сколько у вас имущества. Независимо от вашего характера. Независимо от вашего возраста. Независимо от вашего образования. Бог поставил перед каждым из нас самую большую цель. Это созидать Его храм. И мы сегодня можем или созидать его, или делать видимость, что мы созидаем. Вы знаете, что такое бутафория? Когда снимают фильмы, очень часто то, что вы видите на экране, на самом деле, это не совсем то. На самом деле, это просто раскрашенные картонки. Иногда строят целые города. Те, кто снимает фильмы, они строят целые города, раскрашивают эти картинки. И люди, когда смотрят эту картину, им кажется, что это действие происходит в реальном мире. На самом деле это бутафория. На самом деле это просто показуха. На самом деле ничего там не было. Очень часто многие люди, называющие себя верующими, в своей жизни кроме бутафории ничего не имеют. Кроме того, что они делают вид, что они созидают свою семью, кроме того, что они делают вид, что они созидают церковь, кроме того, что они делают вид, что они делают что-то для Божьего дела, у них больше ничего нет. Вот это дерево сена и солома, которое однажды сгорит просто. Вот почему Иисус Христос обращается к нам и говорит: «Собирайте себе сокровища на небесах». Сегодня молитесь о душах, чтобы они приходили к Богу. Сегодня живите так, чтобы вы были светом, чтобы они приходили. Сегодня поставьте перед собой это целью – созидать храм Божий. Это самое большое, ради чего стоит жить. Итак, это проблема первая. Проблема первая, о которой мы говорили, проблема «Земное богатство ненадежно». Проблема вторая. Во-первых, земное богатство ненадежно. Во-вторых, привязанность к земному богатству отравляет сердце. Не только земное богатство подведет, но оно еще и повлияет на ваше сердце, что сердце будет отравлено. Посмотрите. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». В чем истинный смысл вашей жизни? Что определяет этот смысл? В чем ваше отношение, вот ваш фокус, ваше стремление? К чему? В чем вы находите удовольствие? В чем сердце ваше отдыхает? Иисус Христос очень ясно говорит: пожалуйста, не ошибайтесь. Где ваше сокровище, там же будет ваше сердце. Ваше сокровище определяет характеристику вашего сердца. Оно влияет на его внутреннее качество. Оно определяет, какое оно. Вы знаете, в мире очень много людей, которые живут таким образом, что они стараются выполнить какой-то минимум религиозных требований для того, чтобы удовлетворить Бога, а все остальное для того, чтобы удовлетворять себя. Это большая ошибка. Дело в том, что они никогда себя не удовлетворят. Потому что Бог сотворил человека так, что он только тогда сможет действительно удовлетворить себя, когда он будет полностью жить для того, чтобы удовлетворять Бога. В этом только смысл и счастье человеческой души. Апостол Павел в этой же 6 главе, которую мы сегодня читали, говорит следующее. Давайте посмотрим 6 стиха. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Давайте остановимся на этих словах. Смотрите, желающие обогащаться, к чему приходят? Они приходят к тому, что они впадают в искушение, их сердце попадает в это. Они попадают в сеть, и они попадают во многие, смотрите, как безрассудные и вредные похоти. В этом отравление сердца. Сердце теряет способность правильно жить. Сердце наполняется безрассудством, безрассудными и вредными похотями. Вот почему Иисус Христос предупреждал об этом, вот почему апостол Павел предупреждает об этом и говорит: если вы будете движимы желанием обогащаться, вы обязательно попадете в беду. Если вы будете уповать на то, что вы имеете, если вы будете привязаны к богатству, ваше сердце будет подвержено бедствию и пагубе, о котором здесь сказано. Люди думают, ну подождите, ну я ж в таком классе людей, я ж столько имею, передо мной должны бы, кажется, люди трепетать, со мной должны считаться. На самом деле нет. На самом деле, если вы будете уповать на ваше богатство, это поставит вас в самое несчастное положение, которое только может быть. Здесь написано «бедствие и пагуба». Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Если в вашем сердце есть любовь к имуществу, любовь к деньгам, искорените ее, потому что из нее обязательно вырастет зло. Написано «корень всех зол есть сребролюбие». Как мы уже говорили, для некоторых это дорогие вещи, дома, безделушки какие-то. Для некоторых это мелочь какая-то, но их сердце привязано к этой мелочи. Вещи, одежда, украшения. Эрвин Люцер, это один из известных проповедников сегодня, автор многих книг, писал когда-то такие слова. «Сокровища на небесах собираются посредством нашего отношения к сокровищам на земле». То есть, как мы относимся к сокровищам на земле, формирует наши сокровища на небесах, собирает наши сокровища на небесах. Речь идет не о том, сколько вы имеете, а речь идет о том, что вы любите, где ваше сердце, где же ваше упование, где вот то, на что вы опираетесь в вашей жизни. Итак, мы говорили о первой опасности, опасность в том, что мы уповаем на ненадежное земное сокровище. Вторая опасность заключается в том, что мы привязываемся к тому, что отравляет наше сердце. Третья опасность, о которой Иисус Христос говорит в 22 и 23 стихе, о третьей проблеме, Он говорит о том, что привязанность к богатству ослепляет человека. Она ставит человека в положение, когда он теряет способность правильно оценивать реальность. Это очень страшно. Смотрите, светильник для тела есть око, то есть глаза, которыми мы смотрим. Итак, если око твое будет чисто, то все тело будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, какова же тьма? Речь идет о том, что если только ваше зрение заражено тем, что Писание называет похотью очей, если в вашем зрении стоит фильтр вещизма, фильтр желания, фильтр того, что на что бы вы ни посмотрели, вы хотите этого, и вы движетесь этим желанием приобретать эти вещи, написано о том, что вы будете слепы. Написано, что все тело ваше будет темно. Если ваше зрение будет заражено или повреждено вот этой привязанностью, этой болезнью вещизма, вся ваша жизнь испортится. Абсолютно все ваши решения будут неверны. Абсолютно все ваше естество, вся ваша жизнь, все сферы вашей жизни будут переживать на себе его влияние. Я помню, когда-то еще в детстве мама часто вспоминала такую пословицу, или в сказках где-то я читал: «Глаза заведущие, руки загребущие». Глаза заведущие, то есть человек смотрит и завидует. Вот о чем здесь сказано. Светильник для тела есть око. Научитесь смотреть свободно на тех, кто имеет. Научитесь смотреть на богатство людей так, чтобы оно не вызывало в вас состояние приниженности. Чтобы оно не вызывало в вас состояние того, что вам обязательно нужно иметь это. Научитесь жить так, чтобы вы могли смотреть чисто на все то, что происходит вокруг, на то, что вас окружает. Артур Шопенгауэр когда-то говорил: «Богатство, как морская вода, чем больше ее пьешь, тем больше хочется». Это так, это слепота, это ослепление, которое богатство несет с собой. Вы помните, как Лот был ослеплен? Когда-то они стояли вместе с Авраамом, и они выбирали себе путь. И Лот посмотрел на город, в котором больше богатства. И он выбрал этот путь. И будучи движим, у него стоял этот фильтр, вот зрение его, этот хрусталик глаза был засорен. желанием иметь. И помните, чем он закончил? Он потерял все. Он потерял город, он потерял семью, он остался с позором, этот человек. И посмотрите на Авраама. Авраам был состоятельным человеком. У него было много, он имел очень много разных вещей. Но его око было чистое. Тогда, когда он выбирал, тогда, когда он принимал решение в пользу поклонения Богу, а не в пользу приобретения дополнительного имущества. И в этом отличие наше, дорогие друзья. Священное Писание говорит о многих людях, которые были ослеплены. Вы помните Ахан в книге Иисуса Навина, 7 глава? Ахан, который посмотрел, Бог сказал, что абсолютно все в Иерихоне должно быть уничтожено. Но Ахан вместо того, чтобы послушать это, посмотрел, если вы прочитаете, он говорит, мне полюбилось. Помните что? Несколько там вещей, несколько серебра там, слиток золота, несколько перемен одежд. И вы знаете, вот это имущество, желание иметь ослепило Ахана. Помните, чем закончилось? Первое – поражением израильской армии в Гае. Первое. Это все плоды Ахана. Второе – тем, что вся его семья была потеряна. Еще никогда, друзья, когда вы ослеплены желанием иметь, никогда вы не избежите пагубы. Вспомните еще один человек, который был рядом с пророком Божиим, Гиези его звали. Этот человек, после того, когда Нейман пришел и получил исцеление от Елисея, от пророка, и после того, когда он предлагал Елисею очень много богатства, Елисей отказался брать, и когда он пошел уже, уходил, Гиези смекнул, ну, хоть бы чуть-чуть одежды там получить. И он, написано, погнался, остановил и говорит, он придумал историю, он говорит, пророки пришли и вот срочно попросили пару перемен одежды, там еще что-то. Нейман, да пожалуйста, пожалуйста, бери. Помните, когда он пришел, Елисей говорит, а где ты был? Он пытался отвертеться, Елисей тогда отвечает ему и говорит, вот та проказа, которая была на Неймане, она на тебе будет. Вот что делает слепота. Вот что делает вот это око, когда нечисто, когда око наполнено жаждой приобретать, друзья. Оно обязательно приведет нас к подобным результатам. Итак, последняя, четвертая проблема. Привязанность к богатству делает человека идолопоклонником. Это, пожалуй, самая большая проблема. Это самый большой обман. Обман мамоны. Обман, которым он втягивает вас и делает, по сути дела, рабом самому себе. Никто не может служить двум господам. 24 стих. Ибо или одного будете ненавидеть, а другого любить, или одному станете усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Это еще один большой обман. Люди думают, что они могут служить богатству и одновременно могут служить Богу. Глубокая ошибка, друзья. Иисус Христос для того, чтобы сделать это ясным людям, специально останавливается на этом и говорит, что вами движет, для чего вы живете? Вот это определяет того, кому вы поклоняетесь. Вы знаете, господином человека является тот, кто управляет его временем, его вниманием, его силами, его способностями. Посмотрите, пожалуйста, на себя. Что управляет вашим временем? Что управляет вашей мотивацией? Что управляет вашими силами, вашими талантами, вашими способностями? Является ли это Бог и Его вечные ценности? Или же это земные ценности мира сего? Послание к Колоссянам. Апостол Павел говорит, «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Любостяжание, желание приобретать, оно обязательно становится идолом, которое заставляет человека служить ему. Когда человек игнорирует время общения с Богом для того, чтобы заработать лишний рубль. Когда человек игнорирует служение Богу, служение церкви, служение в семье для того, чтобы жить лучше, для того, чтобы иметь больше. Это глубокий обман, великий обман мамоны. Мамоны, которые сегодня смотрят и с хохотом, с сарказмом, насмехаются над обманутым человечеством, которое подалось на этот великий обман. Когда-то Сенека еще в первом веке говорил: «Большое состояние есть большое рабство». Я хотел бы прочитать еще один текст и вместе с вами помолиться. 1 Тимофею, 6 глава, 17 и 19 стихи. Эти стихи есть в ваших бюллетнях на первой странице, мы сегодня их отпечатали. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Помоги нам, Господь, сегодня жить так, чтобы имеющие были как не имеющие. Чтобы вещи не управляли нами, а чтобы мы все то, что мы имеем, направляли для достижения Божьей цели. Утверждение Его Царства, созидание Его храма и поклонение Его святому имени.